Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Священное Писание. Я буду читать сегодня вечером первое послание к Коринфянам, 15 глава. Я прочитаю 11 стихов сначала. Итак, первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, сначала 11 стихов. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, а также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Аминь. Помолимся Ему. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во веки прославленный, во веки превознесенный, Творец всего видимого и невидимого, Создатель наш. Благодарим Тебя в этот вечер, славим, превозносим Твое святое имя. Господи, Тебе единому подобает хвала, Тебе единому, Ты достоин вечной славы и вечной хвалы. Ибо Ты совершил то, что сегодня не укладывается в наше сознание и в наш разум. То, что Ты совершил на Голгофе, что Ты ради нас, своего творения, Ты взошел на крест, ради тех, которые Тебя отвергали, которые Тебя поносили, злословили, унижали. Господи, как велика непостижима Твоя любовь, Творца неба и земли. Поистине, это только Ты один, такой вечно любящий Бог и Отец наш, который ради своего творения пошел на смерть, на крест, чтобы даровать всякому верующему в Тебя вечное спасение, вечное блаженство в Твоем немеркнущем вечном царстве. Хвала Тебе, Господи, за это. И Ты сегодня собрал нас для того, чтобы напомнить нам об этом, зная нашу склонность к забывчивости, зная нашу склонность к тому, что мы можем осуетиться. Ты напоминаешь нам такие важные библейские истины. Слава Тебе за это, Боже наш! А посему, памятуя свое несовершенство и свою слабость, я прошу Тебя, Господа нашего, чтобы Ты сделал нас способными сегодня принять это слово как напоминание о тех вечных блаженствах, которые Ты приготовил для нас, чтобы наше упование и наша надежда не уменьшались, а возрастали изо дня на день. Услышь нас, Господи, пусть ухо Твое будет отверсто к нашим молитвам в этот вечер, и глаза Твои направлены, и взор Твой на нас, собравшихся здесь, как Ты и сказал в Твоем Слове. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, апостол Павел в своем послании, которое дошло до нас и называется первым посланием к этой святой церкви в городе Коринфе, написал уже довольно-довольно много. Притом на разные темы. Он отвечал на разные вопросы, которые они задавали ему. Он уже и раньше им писал. По всей видимости, они не все уразумели. И то письмо до нас не дошло, которое он раньше писал. И вот теперь он опять пишет им письмо, дает им наставление. Вот, кажется, что он ответил уже на самые различные вопросы. Им остается только прочитать, остается некоторые детали и на этом закончить. Но оказывается, что остался самый важный вопрос в конце этого послания, о котором он пишет. Оказывается, что в церкви в Коринфе есть некоторые люди, которые не верят в воскресение мертвых. И эта глава этому посвящена. Что такое Евангелие? Поэтому здесь и Павел говорит, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Тогда и вера наша тщетна, абсолютно все напрасно. Более того, он говорит, вы еще во грехах находитесь. Итак, воскресение мертвых, то есть это глава, которую мы имеем на страницах Священного Писания, эта глава не является учебником по догматике, абсолютно нет. Это раздел, который отвечает на определенные мысли, на определенные чаяния. То есть, здесь не идет речь о мнениях, которые могут быть у людей, которые могут по-разному восприниматься. Абсолютно нет. Здесь утверждение, вот оно что. Здесь твердое и убедительное доказательство. Это основание для всех нас, это для нашей веры, для нашего упования. Вот что является основанием. Здесь вопрос, весь вопрос заключается, что есть Евангелие как таково? Итак, давайте мы по порядку пройдем. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Так вот, о чем это говорит, когда мы обращаемся друг к другу, и мы говорим, напоминаю тебе, брат, напоминаю тебя, сестра. Так часто бывает и в наших семьях, когда мы говорим детям, говорим, потом еще раз говорим. Они говорят, ой, мы уже знаем это, ну хорошо, если бы ты этого не знал, то я бы тебе об этом не напоминал. Но мы напоминаем тебе, почему? Потому что каждый человек имеет склонность к забывчивости. Вот в чем проблема. Вы знаете, что Ветхий Завет много раз подчеркивает вот эту деталь, склонность людей к забывчивости. При этом забывчивость не в каких-то мелочах или в второстепенных вещах. Вы вспомните, что все наказания, которые терпел народ израильский, они получались в результате того, что Израиль имел склонность к забывчивости. Он забывал Бога. Даже Господь один раз через пророка сравнивает и говорит, ну, забудет ли девица наряд свой, а? Забудет ли невеста украшение свое? То есть он берет простые земные вещи и показывает, что вот такие вещи простые, и то они не забываются. То почему вы, Израиль, забывали о том, как я вас вывел из Египта рукой сильную, крепкую? Вы забыли о том, как я вас вел, как питал, и нога ваша не пухла, и одежда ваша не ветшала, и все. Почему вы забыли? И он говорит, и я напоминаю, я посылал к вам пророку, и послал своих работников, и все. Как вы отнеслись ко всему этому? Вы одних убили, отвергли. И поэтому Господь говорит, я должен вам напоминать, каким образом? Пленением. Я посылал на вас врагов. Помните, один из пророков говорит о том, что я посылал на вас блеклость урожая, гусеница съела и тому подобное. Там целый перечень идет. И каждый раз он говорит, я посылал все вот это, а вы не обратились. Я посылал все это, а вы не обратились. Враги вас пленяли, враги над вами издевались. Это я посылал, а вы не обратились. То есть у Бога была цель напомнить, напомнить, напомнить. И если бы Израиль обратился к Богу всем сердцем, тогда мир твой, как река, он говорит, была бы. Ни в чем бы недостатка не было. И поэтому Павел тоже много раз говорить, помните, помни, напоминаю вам. И не только. Вы знаете, напоминание чего-то, оно воскрешает нашу память. Хотя оно вроде бы и есть в нашей памяти, но под воздействием суеты, заботы, века всего, иногда притупляются вот эти вещи главные. Поэтому очень важно напоминать. Помните, пишет апостол Петр, напоминанием возбуждаю здравый смысл. Почему иногда в нашем мозгу, в нашем сознании какие-то нездоровые мысли получаются, и даже мы часто попадаем в просак, говорим не то, а потом каемся и просим прощения, почему? Потому что вот эти вот вещи главные, они притупляются, наш разум засоряется вот этими вещами земными. И поэтому очень важно, дорогие мои, чтобы постоянно, постоянно наша память укреплялась, подпитывалась. Поэтому, когда мы утром встаем, что мы делаем? Мы всегда молимся, мы всегда идем к Господу, мы просим у Него, чтобы Он нашу память обновлял, чтобы Он руководил, управлял нами. Почему? Потому что мы знаем, впереди рабочий трудовой день, все может быть, мы можем и забыть иногда. Но когда мы свою жизнь вручаем Господу, тогда Он нас ведет, хранит и оберегает нас от падения. Так что Павел говорит о том, что я напоминаю вам, братья, Евангелие. Еще одно напоминание может означать изменение чего-то. То есть в законе изменение. Ну, например, возьмите, вот только недавно в нашем калифорнийском законе поправка была о том, что когда вы едете за рулем, вы не имеете права разговаривать по телефону.
Раньше мы свободно ехали, все, разговаривали по телефону и тому подобное, не было никаких проблем. Хотя, правда, и сейчас, я сколько смотрю, едут и по телефону говорят, и все, и вот. Поэтому уже в этом случае полиция им напоминает об этом законе, и штрафы довольно приличные получаются. И поэтому Господь наш тоже так же, Он показывает на Израиль, и Он говорит, что я им говорил, сколько раз и посылал, и напоминал, и все, и они не забывают, и потому Он говорит, что я посылал на вас и засуху, и отсутствие воды, и там и хлеба, и врагов, и все. Почему? Это напоминание. Напоминание и на сегодняшний день тоже мы имеем. Христос когда-то говорил о тех людях, помните, на которых упала Силиамская башня. Он говорит о том, думаете, они были грешнее этих людей? Нет, но если не покаетесь, все так же погибнете. Это напоминание. Нас тоже башни упали вот недавно. Не потому, что там эти люди самые грешные, а мы тут в Калифорнии самые святые люди. Нет, Господь говорит, что я напоминание возбуждаю в вас здравый смысл. Они не грешнее, но если не покаетесь и не обратитесь, все погибнете так же. Так вот, дорогие, подобные вещи очень часто случаются в настоящее время даже не только в обществе людей неверующих, но даже и среди нас, верующих людей. Второе, смотрите, что он говорит. Итак, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. Павел был хозяином своего слова. Никто не мог обвинить Павла в том, что он подстраивается под мнение общества. Никогда вы не найдете ни в одном послании, ни в Деянии апостолов, чтобы Павел подстраивался под течение времени, чтобы Павел спрашивал у общества, вот, что они думают по поводу Евангелия, что они думают по поводу спасения, что бы они хотели услышать. Нет. То есть, то, что проповедовал Павел, это не было результатом его многолетней исследовательской работы, как многие ученые, доктора имеют ученые степени. Почему? Они говорят, о, над этой темой я работал там 20-30 лет и разработал, и теперь абсолютно нету. Нет. Что проповедовал Павел? Павел говорит, то, что я первоначально, смотрите, ибо я первоначально преподал вам, что? То, что и сам принял. Евангелие, мы дальше будем говорить о том, Евангелие нельзя научиться. Никакие школы, ничто не могут научить нас, чтобы мы были в действительности людьми евангельскими. Евангелие нужно принять. От кого? От Господа. Вы помните, апостол Павел пишет галатам в своем послании, вот, когда галаты уклонились от простоты Евангелия и начали что-то там добавлять и прибавлять и тому подобное, вот, то апостол Павел пишет им, это 1 глава, 12 стих, прочитайте, он пишет, «Ибо я принял его», то есть Евангелие, «не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вот откуда он принял. Да, он вроде бы и ходил тогда даже в Иерусалим, но когда он пошел первый раз в Иерусалим, его отвергли, его не приняли. Почему? Потому что все знали, чем он только что занимался. И ему даже было откровение, «Павел, тебя здесь не примут, это не твое поле деятельности». И поэтому
Павел утверждает здесь Евангелие, которое я благовествовал вам, он утверждает величайшую истину. Евангелие не подстраивается под мнение общества, Евангелие не зависит от культуры общества, Евангелие не зависит от экономики общества, не зависит от образовательного ценза общества, абсолютно не. Евангелие вчера, сегодня и вовеки тот же, оно не меняется. Вот что хочет сказать Павел. Я напоминаю вам, братья, Евангелие. И, конечно, было бы хорошо услышать для коринфян, которая теперь имеет некоторые добавления, ну, как, например, возьмите американскую конституцию, она была составлена, а теперь мы имеем целый ряд добавок. И когда вы сдаете на гражданство, вас спрашивают, что означает 11-я поправка конституции. Так вот, Павел говорит, я вам напоминаю, братья, Евангелие, которое не меняется, я его принял от Господа, оно окончательно, оно не подлежит изменению. Помните слова Господа Иисуса Христа, сказанные через апостола Иоанна? Если кто добавит что-либо, или если кто-то отнимет что-либо, самые серьезные последствия. Сохрани нас Господь от этого. О, несмысленные галаты, он говорит, кто остановил вас? Вы хорошо шли, все у вас было правильно. А что теперь, он говорит? И заметьте, он говорит, я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Потому что Евангелие – это Христос. Третье, он говорит, итак, напоминаю вам Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли. Они приняли. То есть, они не научились этому Евангелию, потому что Евангелию невозможно научиться. Невозможно, даже если вы возьмете человека от самого рождения, и вы его будете учить, и учить, и учить, и учить. Нет, Евангелие нужно принять. И когда Евангелие принимается человеком грешным, вот тогда Евангелие производит в человеке вот эту свою работу, которую никто не может провести эту работу. Это Слово Божие, то есть это Евангелие производит эту работу. И оно есть сила Божия ко спасению. Ни в чем другом нету Божьей силы. Заметьте, милые мои, есть очень много хороших учений, есть очень много хороших людей, которые учат хорошему. Но оно человеческое слово, оно не имеет силы, только Слово Божие – Евангелие, или, как Павел еще называет, благовествование, оно имеет силу, есть сила Божия. Заметьте, к чему эта сила Божия? Римлянам 1 глава, 16 стих. Оно есть сила Божия ко спасению. Вот оно что. Его нужно принять. И поэтому, дорогие мои, как принимается Евангелие? Евангелие принимается таким, каким оно есть. И заметьте, кто бы ни проповедовал, проповедовал Павел, он проповедовал Евангелие. Проповедовал Петр, он не говорит о том, что, вы знаете, тут у вас был Павел, и он проповедовал, но теперь я вам поправки хочу, мы вот собрали, у нас есть теперь поправки, изменения, и вы должны принять. Нет. Заметьте, Евангелие, которое проповедуется у нас, и когда к нам приезжают гости, они тоже проповедуют Евангелие. Они же не говорят о том, что нужно
какие-то дополнения или изменения, или еще что-то. Нет. То есть, он говорит, я вам напоминаю то, что я вам благовествовал когда-то, и вы его приняли и утвердились, дальше мы будем говорить, и оно остается в силе без изменения по настоящее время. Так вот, четвертое, на что он обращает самое серьезное внимание, заметьте, что он утверждает, что вы приняли это Евангелие, и в этом же Евангелии вы утвердились. Сестры, дорогие братья, как это важно иметь прочное, непоколебимое основание. Вы помните, Иисус Христос, обращаясь к Израилю, Он говорит, «А кого вы ходили смотреть в пустыню? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Или Иоанн, это была трость, ветром колеблемая?» Нет. То, что проповедовал Иоанн Креститель, в эту же проповедь и вошел Господь Иисус Христос. Помните, когда вышел проповедовать Иоанн Креститель, что он сказал? «Исполнилось время, приблизилось к вам Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». То же самое проповедовал Иисус Христос. Вы помните его первую проповедь? Он говорил, Евангелие Марка, мы с вами проходили, «Исполнилось время, приблизилось к вам Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот оно что. Непоколебимость, прочность основания. Вот почему, когда люди принимают Евангелие, когда они утверждаются в этом Евангелии, вы знаете, никакие ветроучения, никакие испытания, никакие гонения, никакие страдания, мы с вами говорили о том, что Павел пишет послание Тимофею, второе послание, и он там пишет, какие страдания, гонения, он говорит, я не стыжусь. Павел, а в чем твоя сила? Почему ты такой непоколебимый? Потому что он говорит, я стою на твердом, непоколебимом основании. Что это за основание? Камень. Что это за камень? Камень же был Христос. Вот оно что. Вы утвердились. Никакие испытания. Мы когда-то с вами проходили книгу Иова. И вы помните о том, мы говорили, какие испытания этот человек претерпел в своей жизни. Это невообразимо. И заметьте, что в конце концов он пишет, или вернее говорит своим друзьям, а я знаю, в кого я уверовал. Вот он, непоколебимое основание. Да, Иов не понимал многие вещи. Иов хотел, чтобы Господь ему сказал, чтобы Господь ответил на его запросы. Почему вот это с ним случилось? Почему он терпит вот эти бедствия? Почему, Господи? Он ведь тоже понимал, что он же не был отступником, не был таким каким-то человеком лукавым. Нет. И тем не менее, при всем том, он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. И он последний день восстановит мою сию распадающуюся кожу. И он говорит, я, мои глаза, не глаза другого, мои глаза увидят его. Вот, дорогие мои, вот то, что говорит апостол Павел, я вам благовествовал Евангелие, вы его приняли и вы утвердились. Эти ложные учителя, которых там в Коринфе было как грибов после дождя, да, многих людей смутили, но не тех, которые утвердились. Поэтому он призывает нас утверждаться в Евангелии. Милыми, это Это самая большая проблема в церквах. Это неутвержденные в Евангелии люди. Это колеблющиеся люди. Что это значит? Как только появилась какая-то ересь, они тут как тут. Как только появилась какая-то проблема, какое-то неразумение, они первые тут же, для того, чтобы раз эту проблему еще больше и больше развести. Это вот неутвержденные люди. Вот оно что. Это неблагонадежные люди. Помните, Иисус Христос говорит об одной категории людей. Эти люди вроде бы уже и плуг имеют, и волов имеют, и возложили руки свои на плуг. Сейчас, да, они будут сейчас пахать, распахивать ниву. Но помните, он говорит, они неблагонадежны для Царствия Божия. А почему? Они же не отступники какие-то, не безбожники. Нет, возложившие руки свои на плуг и оглядывающийся назад неблагонадежен. Вот оно что, дорогие мои. Поэтому Павел пишет об этом. Помните, апостол Петр, второе послание, пишет целая глава там за этих людей неблагонадежных. Помните, апостол Иуда об этом пишет, тоже об этих людях неблагонадежных. Следующее, что он говорит, итак, вы утвердились, дальше пятое, заметьте, что он здесь говорит, которым и спасаетесь, которым и спасаетесь. Заметьте, что здесь стоит глагол в настоящем времени. Это не означает о том, что мы еще не спаслись, что мы когда-то спасемся. Но глагол в настоящем времени, не идет речь о потере спасения. Евангелие – это есть благовествование, это есть сила спасения. Оно имеет силу, в которой мы постоянно пребываем. Спасенный человек – это не просто человек, спасшийся, и потом идет своим идет своим путем. А человек спасенный, он как бы погружается в это спасение, и это есть его место, которым мы и спасаемся. То есть мы пребываем в этом спасении, находимся. Вот о чем здесь идет речь. Это наша сила. То есть наш новый человек, который родился под воздействием Духа Святого и Божьего Слова, он постоянно атакуется силой греха. Дьявол никогда не успокаивается и не оставляет в покое человека спасенного. Поймите это. Хотя мы в руке Божьей, хотя мы, да, мы имеем Духа Святого, и Господь нас освободил от пленения, от рабства греха, но дьявол постоянно атакует нас, постоянно атакует этого человека. И поэтому как нам устоять? А устоять – это есть одно место. Мы пребываем в спасении. Вот он о чем говорит, в котором вы и пребываете, вот оно, которым вы и спасаетесь. То есть спасение наше или защита наша от вот этих козней дьявольских, это есть пребывание во спасении. Это мы должны запомнить. Помните, даже Соломон в свое время писал, он говорит такие слова: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Вот она, наша безопасность в спасении, дарованная нам Евангелием. И мы пребываем в этом спасении постоянно. Дальше интересно, смотрите, шестое, что он говорит здесь. «Итак, которым и спасаетесь, если
преподанное, то, что я вам преподал, вы удерживаете так, как я вам первоначально преподал и сам принял. Вот оно, что оказывается, удерживается. То есть смысл вашей жизни, коринфяне, прилагать все старания, прилагать все силы. Для чего? Для соблюдения Писания. То есть это процесс освящения, так его называют Писание. Это процесс всей жизни. Никто из спасенных людей не может сказать, ну все, я уже достиг спасения, теперь все, можно спокойно лечь, ножки кверху задрал, все, я в безопасности. Нет. Процесс освящения – это процесс всей нашей жизни. Поэтому он говорит, если удерживаете преподанное, если удерживаете. Интересно, а что, можно и не удержать? А что, оно настолько тяжелое, что даже мы можем его упустить или можно, чтобы кто-то вырвал его из наших рук? Нет, Павел пишет другое. Ваша сила, ваша победа, он говорит, если вы постоянно в поле зрения удерживаете Господа Иисуса Христа, вот в ком наша сила. Непоколебимость, уверенность наша. Тогда в действительности, помните, как говорил Христос Петру, зачем ты усомнился? Зачем? В поле зрения должен всегда быть Христос. Второе, он говорит, удерживайте. Это что значит? Ничего не меняйте, дорогие мои. Он, смотрите, как он пишет здесь, то, что... которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. То есть вы удерживаете так, как я вам благовествовал. Вот оно что. Тогда вы находитесь вот в этой среде. Тогда у вас все правильно, да, тогда мы безопасны. Тогда нам нет причин для того, чтобы тревожиться, переживать. Почему? Потому что мы находимся в этой среде. Господь окружает, как Давид говорит, ты окружаешь меня и сзади, и спереди. Мы в полной безопасности. Почему? Потому что мы в Господе. Так вот, он говорит, удерживайте то, что я вам благовествовал. Но почему тогда сомнение о воскресении? Вот вопрос. Эта глава дальше посвящена именно этому. Вот видите, как апостол Павел идет ступенечка за ступенечкой, ступенечка за ступенечкой, и подводит их вот к этому важному вопросу. Это вопрос жизни и смерти, вопрос воскресения Иисуса Христа. Почему тогда сомнения? Это очень важно, дорогие мои. Почему нас постигают сомнения, неуверенность? Почему мы думаем иногда, о, Господь нас оставил, Господь нас забыл? А вот оно, седьмое. Смотрите. Если только не тщетно уверовали. Я не знаю, как в английском оно сказано, это слово. Если только, конец второго стиха, если только не тщетно уверовали. Вот проблема всех ересей, вот проблема всех ложных учений, вот проблема всего-всего-всего. Вот проблема сомнения в Слове Божьем. Вот проблема, вот в эта проблема. Почему вы не верите в воскресение мертвых? Почему? Потому что вы уверовали тщетно, не по-настоящему
Вы уверовали, сестры, дорогие братья. Это важно очень. Почему люди, как эта трость колеблемая, почему они уклоняются то в одно направление, то в другое, то в одно течение бегут, то в другое бегут, то в третье бегут. Почему? Потому что их вера не настоящая вера. Апостол Павел пишет в другой церкви: один Господь, одна вера, спасающая вера, вера, удерживающая нас на непоколебимом основании. Вот оно, что если не тщетно уверовали, вот вам ответ на отступление. Тщетно уверовать – это иметь поверхностную веру. Вот оно что. Это веру, которая не дала им спасения. Это вера религиозников. То есть, это вера разума. Вот оно что. Много людей религиозных, людей, которые разумом понимают, что есть Бог. Много людей, которые празднуют и Рождество, и Воскресение, и когда вы с ними будете говорить, они говорят: да я же верующий, я же верю. Что значит Рождество? Это рождение младенца Иисуса Христа, Спасителя мира. О, они это верят в это. Точно так же и Пасха, они это верят в этом. Но эта вера человеческая, это вера разума, эта вера не произвела в них внутреннего изменения. Вот оно что. Поэтому это называется вера тщетная. Поэтому эта вера не может удержать Евангелие в их сознании. Им все время что-то хочется нового, им все время что-то хочется каких-то развлечений и тому подобное, что-то им нужно, вот такое вот взбадривание, вот, или же, как говорят некоторые, богослужение для чего? Для того, чтобы накачать человека. Вот они собираются и вот накачивают барабаны, музыка и тому подобное, то, что заглушает все это, и вот они накачались. На сколько времени? Но это не вера. Вера, которая в действительности произошла в результате принятия Евангелия, она вечно живая. Это вера не умирающая. Почему? Потому что она покоится на незыблемом фундаменте Слова Божия. Никто ее не поколебает. Вот оно. Поэтому бесполезно, дорогие, почему для многих людей, посмотрите, проповедь Слова Божия, проповедь в действительности библейских истин является самым скучным мероприятием. Вы не удивляйтесь, почему? Потому что это поверхностная вера. Им это непонятно, оно не вмещается. Даже если чего-то мы не понимаем, это удивительно. Вы помните, пишет апостол Петр в послании тоже к церкви, к верующим людям, и он говорит, как пишет об этом возлюбленный брат наш Павел, в послании, которое есть что-то неудобовразумительное, есть. Потому что еще сам Петр не достиг того совершенства духовного для того, чтобы в действительности для него было это раскрыто в полноте Евангелия. Но у него непоколебимая вера в то, что пишет возлюбленный брат Павел, это есть истина Божьего Слова. Кто ее извращает, помните, он говорит, которое невежды извращают, как и все прочее Писание. Вот оно что. Не только Павла они извращают, но и все прочее. Вот поэтому объяснять евангельские глубины людям, тщетно уверовавшим, это бесполезно. Для них это соблазн, это безумие. Посмотрите, 33 стих, 36 стих в этой же главе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». А они заявляют нам сегодня, а что здесь плохого? А это очень хорошие товарищи. Да, я с ними дружу в колледже, в школе. А что здесь плохого? Ты не знаешь, какой этот человек хороший, какой этот мальчик хороший, какая эта девочка хорошая и тому подобное. А что здесь такого? А смотрите, а Павел говорит, что проблема вот в чем. В том, что их вера – поверхностная вера. Поэтому он говорит, не обманывайтесь, милыми, худые сообщества, то есть то, что ты имеешь друга, себе или подругу, вот из тех вот людей, неверующих людей, может быть, они самые культурные, интеллигентные, воспитанные, но они худое сообщество. И это худое сообщество, в конце концов, оно развратит твое доброе. Не обманывайтесь. Вот оно, тщетно уверовали. 34 стих, смотрите. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Вот оно что. «Не грешите больше». То есть вам нужно покаяться, вам нужно принять Евангелие, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот это проблема. Знание Бога – это значит принятие Евангелия. Бесполезно объяснять. Помните, дорогие мои, есть один яркий пример в Новом Завете, когда человек тщетно принял Евангелие. Это говорит о том, Деяния святых апостолов, 8 глава. Прочитайте, как там один человек, который волфованием изумлял всех тех в этом городе, там, где Филипп проповедовал. И вот когда он увидел, как действует Слово Божие, написано, и он уверовал, и он принял крещение. Но это была тщетная вера. Потом, в конце концов, он принес деньги. Для чего? «Дайте и мне, — говорит, — такую власть, чтобы и на кого я возложу руки». То есть его принятие, его уверование, это была вера его разума. Он просто увидел то, что та сила, которой обладает этот проповедник, та сила, которой обладали апостолы Петр и Иоанн, пришедшие в этот город самарийский, она превосходит ту силу, которой обладал этот человек. То есть, а он обладал бесовской силой, и сила Господа была сильнее. Но посмотрите, что говорит апостол Петр этому человеку. Он говорит, серебро твое, 20 стих, 8 глава Деяния, серебро твое да будет в погибель с тобою. Почему? Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Ты не принял Евангелия, дорогие мои. Твоя вера поверхностная. Ты думаешь, что дар Божий можно получить какими-то человеческими усилиями. Это то, что сегодня миллионы людей хотят получить спасение усилиями плоти, плотскими какими-то достижениями, смирением, истязанием своей плоти, постами, молитвами, то, что они уходят в пустыню, то, что они живут в монастырях, уходят якобы за стены монастыря от этого греховного мира. Нет, он говорит, смотри, это твое желание, да будет тебе в погибель. Это страшно даже слушать это. Ты хочешь получить спасение, уйдя в монастырь, якобы ты уйдешь за стены монастыря, и ты уже получишь спасение. В погибель тебе это твое желание, говорит Петр. Что тебе нужно? Ведь нет тебе чести всем и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Вот оно, тщетное уверование. Дорогие мои, сердце наше человеческое, оно неправо перед Богом. Самое лучшее желание человеческого сердца есть вражда против Бога. Вы помните, Павел говорит, плотские помышления – суть вражда против Бога. И Господь никогда не примет этого. Заметьте, запомни. Поэтому я и говорил сегодня утром, когда почему для многих сегодня такая вера стала поверхностной. А почему? Потому что с их жизни они убрали Священное Писание. То есть всякие наши решения человеческие, всякие действия человеческие, они должны быть основаны исключительно на незыблемом фундаменте Слова Божьего. И так он говорит, я покайся в этом грехе, молись Богу, может быть, Бог отпустит тебе помыслы сердца твоего, ибо я вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Безрассудный человек тщетно уверовал. Дорогие мои, это не спасенный человек. Вот она, тщетная вера, это вера Симона Волфа. Она не произвела в нем никакой перемены. Спасающая вера никогда не бывает в одиночестве, дорогие мои. Спасающая вера, она приводит с собой целый ряд неразрывных друзей и подруг. Что это за друзья и подруги? Это любовь к Писанию, это милосердие, это долготерпение, это кротость, это воздержание. Вот оно что. Вот что производит настоящая живая вера. И поэтому, с чего она начинается? В чем заключается Евангелие? А Евангелие заключается вот в том, я первоначально преподал вам то, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши. Это не есть Евангелие результат исследования чего-то, результат человеческих усилий, а он говорит, что Евангелие или спасение, Христос умер по Писанию, то есть это исполнение Божьего замысла. Его смерть не является результатом того, что Пилат его к этому заключил, или те кричали «распни, распни». Абсолютно нету, дорогие мои. Его смерть – это есть решение Всевышнего. Погребен был и в третий день воскрес опять по решению Всевышнего, по Писанию. Да благословит нас Господь, дорогие мои. Поэтому нам очень нужно и необходимо время от времени напоминание Евангелия. Если только мы нечетно уверовали, если мы его удерживаем таким, каким оно есть, без всякой примеси, без всякого добавления. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, хвала и слава Тебе, Спасителю нашему и Богу нашему. Господи, в действительности, бедный наш разум, чтобы уразуметь хотя бы частично, насколько Ты велик, насколько Ты дивен во всем своем проявлении, во всех своих действиях, поступках. И особенно, что нас поражает, Господи, что нас потрясает до основания нашей души, это то, что Ты совершил ради нашего спасения. Господи, и еще больше мы восхищаемся и удивляемся, то, что Ты все это предусмотрел прежде создания мира. Ты, Господи, создал это все, и Тебя уже все это было преднамерено, предначертано, спасение рода человеческого именно таким путем. Господи, слава Тебе за это. Ведь Ты не нуждаешься в нас. Ты, Господи, самодостаточен. Ты находишься в вечной славе, в вечной красоте, Господи, когда мы читаем Твое Слово, и когда мы видим там, где находился этот херувим, помазанный Тобой, осеняющий все, наш разум не может представить себе даже сияние той славы, в которой Ты находишься. И Ты, Господи, восхотел разделить эту славу со Своим падшим творением. И для того, чтобы мы могли войти туда, Господи, потому что нам не было там места по нашему состоянию греховному. Мы не могли приблизиться, Господи, как Моисей когда-то не мог даже к горящему кусту подойти в своей обуви, тем более, Господи, нам приблизиться к престолу благодати невозможно. А Ты предусмотрел это. И Ты дал нам эту возможность единственным путем, путем Твоей смерти, путем Твоих страданий. О, Господи, слава Тебе! Боже милосердный, открой наши глаза сегодня, открой наш слух, чтобы мы могли увидеть величие любви Твоей, величие Твоего подвига, Господи, потому что, Ты видишь, как многие сегодня обеими руками уцепились за суету, заботу этого века, как будто бы что-то с собой кто-то возьмет. О, Господи, помоги нам уразуметь эту величайшую истину, чтобы мы могли пополнять наше сознание вечным, неприходящим Твоим Словом. Вечным Словом. Помоги нам пополнять кладовые наших банков именно тем вечным, которое останется навсегда. Благослови нас, Господь, именно в этом желании, в исполнении этих желаний и стремлений, в постоянном освящении, в постоянном приближении. А те, Господи, которые тщетно уверовали, просвети Твоей благодатью, мы молим Тебя об этом. Те люди, которые еще ошибаются в действии, в пагубном действии вот этой окружающей, пагубной среды. Просвети, Господи, ибо мы не можем ничего сделать. Милующий Господь, только Ты можешь указать им на то, куда ведет дружба с миром, куда могут завести эти друзья, эти люди этого мира. Господи, чтобы не погибли наши родственники, чтобы не погибли наши дети, Господи, яви милость Твою, я прошу Тебя, как Ты нам явил. Мы же недостойны, мы же были тоже такими падшими грешниками, но Ты спас нас. Спаси и их, Господи, я прошу Тебя. За наших соотечественников, которые здесь десятки, десятки тысяч находятся в этом городе, мы не знаем, Господи, что им сказать, мы не знаем, как повлиять на их жизни, чтобы они могли остановиться, подумать, Господи, только Ты один можешь потрясти, только Ты один можешь просветить их и направить их желание и стремление к покаянию и принятию Евангелия. Услышь нас, Спаситель Бог наш, благослови нас на эту трудовую неделю, я прошу Тебя. Кто бы где ни находился, я прошу особенности за наших сестер и братьев, особенности тех, которые болеют и так тяжело страдают. Ты знаешь, сейчас Павла приступа так же. Ты допустил ему такие жестокие боли в его плоти. Я молю Тебя, облегчи также эти его страдания. Укрепи его в вере и в надежде, и в уповании. Благослови и других больных наших, Господи, они также болеют и по старости лет. Укрепляй и благословляй и поднимай. Услышь нас, Спаситель Бог наш. Также я прошу Тебя и за это путешествие, которое предстоит и для меня, чтобы оно было славою прежде всего для Тебя, Господи. И оно послужило в благословение для всех нас, для народа Твоего, для Церкви Твоей. Благослови также Церковь, остающуюся, и сестер, и братьев здесь. Да будет это соединение наше вечным и непоколебимым. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.